«Московские дворы». Известный художник Поленов писал «Московские дворы» много раз. Это были маленькие дворики, поросшие травой, окруженные древними низенькими строениями, иногда со старой колокольней на заднем плане. Они были по-своему очаровательны, и понятно, почему был в них так влюблен художник. Теперь таких двориков в Москве нет. А если и попадется такой, то судьба его предрешена. Он доживает последние дни и будет застроен новыми высокими домами. Теперь в Москве встретишь другой двор. Многоэтажные здания окружают его. Там растут деревья, разбиты клумбы и цветники. За деревянными столами жильцы домов после работы играют в домино или в шахматы. Днем старики и старушки греются на солнце, поглядывают на детей, копошащихся в песке. Иногда по вечерам молодые люди выносят радиолы и где-нибудь подальше от окон устраивают танцы. Часто дом уже спит, и огни почти во всех окнах погасли. А молодежь все не расходится и разговаривает. И хотя слов нельзя разобрать, но, видно, говорят о чем-то веселом, потому что разговор то и дело прерывается взрывами смеха. В некоторых дворах журчат даже фонтаны, и мальчишки поменьше ухитряются, когда дворник не видит, выкупаться в бассейне. Иногда жильцы по воскресеньям выходят во двор, чтобы посадить еще несколько деревьев или разбить еще одну клумбу. Год от года дворы становятся наряднее и лучше. Часто, зайдя в такой двор, я сажусь на скамейку, послушать негромкий говор отдыхающих под деревьями людей, иногда приглушенную музыку радиолы. Обычно в таких дворах нет репродукторов, люди не хотят лишнего шума. Поэтому я удивился, когда, зайдя в один двор, увидел прикрепленный к дереву большой репродуктор. Я долго сидел на скамейке, а репродуктор молчал, и я решил, что он не работает, что кто-нибудь его повесил, но жильцы запротестовали и его раз навсегда выключили. Когда я уже собирался уходить, репродуктор вдруг захрипел и заговорил. Детский голос уверенно и спокойно сказал: «В эфире пионерский лагерь. Нашу очередную передачу мы посвящаем...» Неважно, чему была посвящена передача, важно то, что помимо воли ее организаторов, репродуктор вдруг прервал драматическую сцену, не разыгранную молодыми артистами по заранее выученному тексту, а подлинную жизненную сцену. Я и все те, кто в это время был во дворе, услышали разговор взволнованных, потрясенных детей, которые думали, что они говорят по секрету, и не знали, что их слышит весь двор. Как только репродуктор замолчал, я узнал, где находится пионерский лагерь, с которого велась передача, и бросился туда. Пионервожатую и начальника лагеря я не застал. Обе эти должности совмещала в себе, как мне рассказали, Катя Кукушкина, работница завода. Я не поленился и приехал на следующий день. Но и Катя, и все ребята в лагере были так заняты бурно разворачивающимися событиями, что им было не до меня. Только через неделю, когда я снова выбрался в лагерь, Катя рассказала мне о событиях, часть которых я услышал из репродуктора, об их драматическом начале и не менее драматическом конце. Со временем я познакомился с участниками и свидетелями этих событий и узнал многое такое, чего не знала и Катя. Перед тем, как перейти к изложению событий, я должен коротко остановиться на истории лагеря, которым руководила Катя Кукушкина. Она собиралась поступать в педагогический институт, когда ее выдвинули в старшие пионервожатые. Она очень обрадовалась, потому что не знала, есть ли у нее действительно призвание и способности к работе педагога, или ей это только кажется. Бывают ведь и ошибки. Из-за этого получаются педагоги, не любящие свою профессию. Кате принадлежала идея силами ребят соорудить пионерский радиоузел и вести ежедневные регулярные передачи о жизни лагеря. Она понимала, что завод не пожалеет несложного оборудования для того, чтобы детям рабочих и служащих было в лагере веселее и интереснее. Строить радиоузел должны были сами ребята, под руководством заводских инженеров или техников. Кто же откажется помочь ребятам в таком интересном деле? Приветствую всех на портале «Школа Москва», портале московского образования, где еженедельно мы выкладываем подкасты на разные темы. И сегодня у нас подкаст «Литературный читаем и рассуждаем» мы проводим совместно с подкастом «Ключ к профессии». Причин тут несколько, и одна из них — то, что в Москве открылся большой урбанистический форум, который уже несколько лет в Москве проходит. Он в этом году на 4 площадках будет проходить. И одна из площадок — это гостиный двор, где будет так называемый социальный блок присутствовать, там и здравоохранение, и, конечно же, образование. Образование и карьера. В этом году вот такая большая зона будет, там очень интересная креативная застройка. И сегодня мы будем говорить о как раз креативности. Это один из метанавыков, которые будут обсуждаться на форуме. Я, конечно же, перечислю все остальные тоже. И хочу сказать, что помимо большой деловой программы, форум будет насыщен интереснейшими интерактивными тоже мероприятиями, где школьники, ну и любой пришедший туда специалист даже, наверное, тоже сможет попробовать оценить свои вот эти метанавыки с помощью всевозможных игр, различных квестов, тестов, и получить определенные заключения специалистов о том, где нужно подтянуть, что нужно улучшить, усовершенствовать, где подучиться еще. А говорить мы сегодня об этом будем с двумя специалистами как раз-таки вот в сфере вот этих вот метанавыков, которые мы назовем чуть позже, с Латвановой Ольгой, заместителем директора центра «Моя карьера». Центр активно принимает участие в организации вот как раз-таки зоны образования и карьеры. И Лианой Табатадзе, директором техникума креативных индустрий имени Красина. Приветствую вас на нашем подкасте. Знаю, что вы принесли сегодня книги интересные, которые мы тоже сегодня обязательно и почитаем, и всем нашим слушателям порекомендуем, что нужно читать, чтобы развивать те самые метанавыки, о которых мы будем говорить.
Здравствуйте. Добрый день.
Ну, что, начнем, может быть, как раз-таки с... Вот у меня вопрос. Я вижу список этих метанавыков и понимаю, что они как бы относятся к человеку будущего, но человек будущего у нас растет уже сейчас, и нужно его готовить к той жизни, которая будет через несколько лет, через несколько десятилетий. Очень сейчас модная, активная тема обсуждается новых профессий. Проводятся всевозможные тоже фокус-группы и... где молодые люди и не очень молодые дают свои рекомендации, дают свое видение того, какие профессии в будущем будут востребованы. И я вот участвовал в нескольких таких хакатонах. Как раз-таки, ну, самые необычные профессии. Мы, может быть, сегодня тоже чуть-чуть затронем эту тему. И для того, чтобы этими профессиями владеть, для того, чтобы в них войти, нужно обладать вот теми способностями, или, как правильно сказать, теми качествами, в число которых входят креативность, функциональная грамотность, цифровая грамотность, адаптивность, коммуникативность, эмоциональный интеллект, критическое мышление. У меня сразу вопрос к вам, как к специалистам. Вот мы проводили уже несколько подкастов, где обсуждали и цифровую грамотность, и эмоциональный интеллект. И вот я вижу здесь среди метанавыков, допустим, коммуникативность, да, это... что? Умение общаться? И почему тогда она выделена отдельно, эта способность, а не входит как составная часть, там, не знаю, эмоционального интеллекта, например?
Но здесь я бы начала, наверное, более широко посмотрела на эту картину, да, для чего нужны метанавыки. Мы, например, как карьерный центр уже много лет работаем и смотрим, что нужно для того, чтобы быть успешным человеком и успешным профессионалом, например, на рынке труда. И мы видим, что часто, какой бы ты ни был профессионал, часто ты не можешь пройти собеседование элементарно у HR, потому что ты не можешь презентовать себя, да, не можешь рассказать о своих сильных сторонах. И даже если ты проходишь этап, то потом люди уходят с работы из-за того, что у них возникают конфликты, размолки, они неправильно понимают цели и задачи. И это как раз все говорит о развитие метанавыков, а умение общаться, коммуницировать эффективно, выстраивать отношения. Поэтому если говорить про коммуникацию, то, конечно же, это умение и ясно выражать свои мысли и идеи, и умение слушать и понимать других людей, и строить эффективные взаимоотношения и личные, и рабочие, и достигать тех целей, которые ты ставишь в своей жизни.
Смотрите, как интересно получилось. Я выбрал отрывок из книги «Приключения во дворе» нашего известного советского писателя Евгения Рыса. И я выбрал, потому что там говорится о Москве, старой Москве, да, и книга была издана в 1965 году, и для автора, и для героя, который вот начинает действовать в начале книги, в начале повествования, та старая Москва, а вот сейчас современная Москва с репродуктором, с фонтанами. Я, кстати, недавно шел в районе университета метро и попал в такой двор, где до сих пор есть такая клумба и такой фонтан, и лавочки стоят. И то есть он вот прям вот это застывшее время. А мы как бы сейчас живем уже в другое время, у нас уже другие дворы, и как раз хотел открыть наш подкаст тем, что время меняется, меняются люди, меняется обстановка. А получилось, что и та ситуация, которая описана в начале, вот этот конфликт, там, который происходит вот в этом пионерлагере, в радиоузле, и вы как раз говорите о, вот, об умении понимать друг друга, об умении взаимодействовать. Удивительно, да, что мы вышли на одну и ту же тему с помощью вот этого маленького отрывка.
Да, потому что навыки надпрофессиональных, мы говорим, или мягкие, гибкие навыки, это навыки жизни. Они нужны всем людям, да, независимо от того, ты школьник, студент, или ты уже эксперт и достиг больших высот в своей профессии.
Ну, то есть мы говорим о том, что учиться нужно всю жизнь.
Да, это ключевой метанавык сейчас.
Я вижу, что у Лианы есть дополнение какое-то.
Да, замечательный был отрывок, который вы зачитали, и мне хочется обратить внимание на то, что там в том числе упоминается и креативность. Это называется другим словом, там не используется термин креативности, но все-таки создать радиоузел, придумать передачу и рассказать свои мысли, сделать постановку какую-то и транслировать ее дальше, это то, что, собственно, и входит в понятие креативности. И я хотела бы просто обратить внимание на то, что, видите, метанавыки – это не сиюминутное явление, это то, что определяет человека в течение всего времени с самого момента его зарождения. Это такая база, фундамент, благодаря которой формируются другие навыки, на которые наращиваются другие навыки. Да, вот чем отличаются soft skills, гибкие навыки и метанавыки? Гибкие навыки – это, в общем, такие умения, которые помогают нам быть успешными в профессиональной и личной жизни. А метанавыки – это базовые способности человека, на которые уже наращивается все остальное, которые позволяют развиваться всем остальным навыкам. И если вот был вопрос, и Ольга прекрасно его прокомментировала с точки зрения коммуникации и эмоционального интеллекта. Вот почему коммуникация – это гибкие навыки, а эмоциональный интеллект – это метанавык. Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать чужие эмоции.
И свои.
И свои обязательно. Свои обязательно, конечно. Но когда мы понимаем эмоции, мы уже можем выбрать правильную коммуникационную стратегию, технику коммуникации, да, вот развить эти вещи. Но, конечно, базовая история – это суметь понять, что чувствует человек напротив тебя и как ты ощущаешь себя в общении с этим человеком.
Я почему сакцентировал на вот, тем, что сам должен оценить свое состояние, потому что это как раз-таки очень для многих недоступно, не потому что оно где-то за горами далеким находится, а потому что просто это сложно понять, что ты себя должен понять в первую очередь даже.
Да.
И когда вот об этом заговорили, ведь вы правильно совершенно, Лиан, сказали, что все это было раньше, просто не называлось этими словами, и буллинг был, только он не назывался буллингом, там говорили травля иногда, да. И вот... Очень важно в этой ситуации тоже было понимать, почему это происходит. Иногда, ну, грубо говоря, тебя обижали, потому что ты пришел с каким-то ластиком иностранным, тебе там дядя привез из Англии. Иногда, потому что наоборот, ты был какой-то, ну, отщепенец, ты там как-то грубо с учителем поговорил, а класс любит этого учителя, и ты как бы подвергся обструкции, и даже иногда тебе бойкот объявляли. Мне вот, например, был такой случай, я непроизвольно... сказал так, в общем-то, в адрес нашего военрука какую-то шутку отпустил неуместную. Вот, и класс меня так запрезирал. И это было хорошим уроком. Я потом начал думать, что я говорю, а не так. Да, терминов не было, но все ситуации, они были. Но тогда не говорили как раз про то, что ты должен себя понять, а в основном говорили о том, что ты должен понять других.
Да, действительно, в нашей культуре это не принято, да? Мы редко контактируем со своими эмоциями. А эмоциональный интеллект – это прежде всего действительно способность понять и осознать, что я чувствую сам, умение управлять своим эмоциональным состоянием. И вторая часть – это как раз вот умение выстраивать коммуникацию с другими людьми, понимая потребности другого человека, оказывая поддержку, проявляя эмпатию и таким образом влияя и создавая более продуктивную коммуникацию.
А вот это вот понимание и дальнейшие твои поступки и действия, которые ты осуществляешь, они уже в автоматизме происходят, когда ты научился? Или ты все равно как бы вот понял, и ты выстраиваешь, я должен сделать так-то так? Или уже потом человек как бы это, ну, чисто на автоматическом уровне это происходит?
Ну, как и любой навык, эмоциональный интеллект, он нарабатывается с практикой. Да, вот мы, например, своим клиентам рекомендуем прежде всего завести дневник, да, и наблюдать в течение дня за своими эмоциями, особенно яркими эмоциями, перепадами. Что я сейчас почувствовала? Назвать эмоцию – это уже полдела. Мне страшно. Или, например, я счастлив. Да? Или что там, я тревожусь. Да? Или я злюсь. Да? Когда ты понимаешь, ты уже можешь этим управлять. Эмоция, в принципе, это биохимическая реакция в теле, это наши гормоны. Если ты в течение там, от 4 до 7 секунд ее отследил, ты можешь с этим что-то сделать. Ты можешь осознанно, да, понять, что происходит с тобой, понять, с чем это связано, и, собственно, поменять, да, свое состояние.
А можем мы вот в открытом, так сказать, эфире порекомендовать школьникам вести такие дневники? Не обязательно прям вот на эмоциональном. Ну, если школьник начнет вести дневник просто, а раньше это было популярно, а сейчас я вот, например, не знаю, даже девушки, которые больше вели дневники раньше, чем мальчики, не знаю случаев, чтобы сейчас вот кто-то из молодежи вел дневник. Но это же очень крутая история. Потом это остается в памяти, ты через 20, 30, 40, 50 лет можешь прочитать, и твои дети могут это прочитать. Это же интересно, это как книга о самом себе.
Да, это прекрасная практика. А, причем технологии пошли дальше, и уже есть приложение, да, где ты можешь просто выбирать, ставить тайминг. Например, каждый час я отслеживаю свою эмоцию, и я нажимаю смайлик, там, что я сейчас чувствую, в каком я состоянии. И дальше, как я могу себя поддержать? Что повлияло на эту эмоцию? И как я могу себя поддержать? И вот таким образом мы учимся саморегуляции. Этот навык, действительно, это навык 21 века. И сейчас мы говорим о том, что он даже важнее, чем наш интеллект, да, ментальный. Работая вот в HR, 18 лет в крупных компаниях, я вижу, что 4 из 5 людей увольняются по причине, что они не смогли выстроить отношения и стали очагом конфликта, не смогли решить общую задачу, да, и предъявляли претензии вместо того, чтобы предлагать какие-то решения. И, соответственно, это является причиной увольнения, причиной расставаний, да, причиной разрыва дружбы. Кроме того, именно эмоциональный интеллект, он помогает справиться с выгоранием и направить энергию в нужное русло. То есть мы управляем. Эмоция — это об огромный источник энергии. И мы можем ее направлять либо на решение своих жизненных задач, либо на то, чтобы там, да, пережевывать бесконечно эти эмоции. И, конечно, мы, например, работая в центре «Моя карьера» с нашими соискателями, мы сделали марафон целый 1,5 месяца по развитию этого навыка. Мы 21 день работаем со своими эмоциями, и 21 день мы работаем с эмоциями, с влиянием, да, с управлением во взаимодействии. И наши участники, они получают как раз инструменты регуляции этих эмоций. Они осознают, почему, например, они не могут найти работу. Часто это связано с паттерном, например, какое-то было сложное увольнение, конфликтная ситуация. И они боятся повторения, и это является сдерживающей причиной для того, чтобы делать какие-то шаги. Это точно так же работает и в любой ситуации жизненной, да, в достижении любой цели. Если был негативный опыт, мы его начинаем переносить. Поэтому техника ведения дневника и наработка словаря «что я сейчас чувствую», мне кажется, очень простой и очень полезной.
Кроме того, это позволяет же анализировать себя в текущем моменте. А компетенции анализа и синтеза, я думаю, Ольга это подтвердит, это одна из самых важных сегодня компетенций в работе. Да, умение расчленить большое на маленькие части, описать это большое и осознать это большое, или собрать единое целое из маленьких разрозненных частей. Вот такие практики как раз они очень полезны, в том числе и для развития вот такой вот компетенции анализа и синтеза.
Ну, а как соблюсти, что ли, норму какую-то, то есть не стать слишком креативным, чтобы это уже шло во вред профессии или, не знаю, твоей жизненной ситуации? Есть такое, как бы, такая проблема.
Ну, то есть вы имеете в виду, что креативщики, они могут быть излишне непредсказуемыми. С одной стороны, да, наверное, так и есть, но с другой стороны, это же отражение нашего мира. Наверняка наши уважаемые слушатели знают, что сегодня мир характеризуется таким акронимом «бани», от английских слов brittle – хрупкий, anxious – тревожный, N у нас non-linear – нелинейный, и incomprehensible – непостижимый. Да? И вот эта вот как раз непредсказуемость, нелинейность, непостижимость, она очень характерна и для такой креативного мышления. Ведь что такое креативность? Да? Это, во-первых, способность увидеть проблему и сформулировать ее. Если мы говорим с точки зрения профессиональной деятельности, рассматриваем креативность. Креативность – это способность придумать множество идей, не похожих на другие, или использовать уже существующие идеи в нетипичных обстоятельствах. Это способность улучшить то, что уже создано кем-то. И здесь мне сложно сказать, в каком смысле креативность может быть чересчур? Ну, она может быть чересчур, наверное, во внешнем виде, может быть, в каких-то там поведенческих проявлениях. Но с точки зрения профессиональной деятельности и с точки зрения образа мыслей креативность, наверное, не может быть чересчур. Ну, я, во всяком случае, с таким не встречалась. Да, люди могут быть разные, они могут даже немножко иногда, ну, прямо вот совсем шокировать. Но если можно, я вот приведу вот какой пример. Техникум Красина, мы достаточно плотно сотрудничаем с разными работодателями, в том числе с работодателями некреативными, ну, например, с военным, с Институтом военной истории Генерального штаба Министерства обороны. Казалось бы, там абсолютно военные люди с четким порядком, с дисциплиной. Они к нам приходят за креативностью, за идеями. Потому что даже вот в такой, казалось бы, регламентированной деятельности потребность в новых идеях существует. И уже даже и вот далекие от креативности люди, они очень лояльно начинают воспринимать вот таких вот творческих, необычно выглядящих, в том числе, людей.
Я хочу тоже добавить, вот поддержать Лиану в том, что действительно креативность не может быть чересчур. Я буквально вот на днях смотрела отчет Всемирного экономического форума «Будущие профессии», где было исследование более 800 работодателей по всему миру, и они говорят о том, что прогноз на 3-4 года вперед. Да, мы понимаем, что технологии повлияют на профессиональные навыки, все, что связано с автоматизацией, с внедрением искусственного интеллекта. И при этом бизнес на первое место ставит именно наше мышление, способность комплексного решения задач, решения поиска нестандартных подходов. И к 2007 году креативность встает на первое место, даже опережая аналитическое мышление. На втором месте технологическая грамотность, то есть знание всех трендов технологических, которые с огромной скоростью, да, завоевывают пространство и входят в нашу жизнь. И на третьем месте как раз обучение на протяжении всей жизни, открытость новому, психологическая устойчивость и адаптивность к изменениям.
Спасибо. Это интересное добавление, потому что, ну, оно не в открытом доступе, как бы, да, это же вот буквально свежие исследования. А я хотел у Лианы еще спросить по поводу вот этих четырех бани, да?
Угу.
Это для нас, которые росли в другой обстановке, это бани эти, а для ребенка, который сейчас, допустим, происходит путь взросления, становления, может быть, это нормальная обстановка? Он в ней вот как бы... Может быть, для детей это не так проблематично, как для уже взрослых? Интересно.
Скорее всего, для детей это уже действительно привычный мир. Здесь нужно, наверное, с двух сторон посмотреть. Ведь дети еще смотрят на своих родителей, на преподавателей, как они воспринимают это. И у них тоже может сложиться определенное впечатление, ощущение, а не только то, что они чувствуют сами. Но вы абсолютно правы. Вот буквально недавно, там, 5 лет назад мы еще говорили о том, что у человечества есть зависимость от информации, да, то есть мы все подсели на информацию, то сейчас мы не воспринимаем это как зависимость. И наши дети не воспринимают это как зависимость. Они считают, что это норма. И если даже мы вспомним вот эту самую известную пирамиду потребностей человеческих, да, раньше на нижнем уровне стояли потребности в безопасности, у наших детей сейчас стоят потребности Wi-Fi, постоянно быть на связи, быть в доступе, иметь вот как раз этот доступ к информации. Поэтому, да, конечно, наверное, дети более гибко воспринимают окружающий сейчас мир, чем мы. Но если только у них нет вот этого вот негативного опыта взаимодействия со взрослыми, которые как раз этот мир анализируют и оценивают как очень тревожный, опасный, сложный для принятия решений.
Ну, прямо напрашивается отрывок из книжки, которую я хочу зачитать. Я так ее на всякий случай принес, думал, зайдет речь. Ну, вот зашла, да. Книга называется «Шаг навстречу». Однажды во дворе московского дома 5-летняя девочка подошла к незнакомому человеку и заговорила с ним просто и торжественно. «Здравствуйте, меня зовут Наташа. А вас?» Мужчина ответил. «У вас найдется 2 минутки, чтобы поболтать со мной?» — деловито спросила она. «Конечно», — сказал он. «Расскажу вам одну ужасную историю. Жила-была одна красивая кукла. Ее все любили, а она любила гулять. И один раз, когда во дворе кукла отошла от мамы, на нее наступила чья-то тяжелая злая нога. Кукла закричала от боли и потеряла сознание. А когда очнулась, поняла, что стала калекой». Тут девочка вынула из-за спины сломанную куклу. «Вот она. Я вижу, вы добрый, вы хороший. Помогите, пожалуйста, моей кукле». Взрослый человек был очень занят, но он не мог огорчить этого маленького гения общения. На завтра, в договоренный час, они встретились с Наташей. Глаза девочки, получившей вылеченную куклу, сияли от восторга. «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — спросила она. Эта книжка вышла в 1988 году, а вот этот отрывок, который приводит автор, мы обязательно и автора, и название книг упомянем в примечаниях к подкасту, чтобы наши слушатели могли тоже найти и почитать. Этот отрывок, выдержка, процитирована из газеты «Неделя» за 1984 год. И автор дальше вот как бы описывает эту ситуацию, обсуждает ее и комментирует. А вот вы как бы прокомментировали? Ну, мы вот говорим, что с чужими людьми дети не должны вступать в контакт. И это причем и в советское время было. Ну, поскольку книга называется «Шаг навстречу», я понимаю, что здесь и ребенок назван гением общения, то есть у нее коммуникационные навыки или коммуникативные, как правильно все-таки, или это разные вещи, коммуникативность и коммуникационность.
Ну, мне кажется, это вопрос, так сказать, перевода. Ага, мне кажется, это можно поставить знак равенства.
То есть у нее вот эти навыки, они как бы на высшем уровне, не знаю, от рождения, от родителей, гены, что здесь сыграло роль. Но здесь приводится как такой положительный пример. А на самом деле, ну, как бы мы детей должны немножко оберечь от таких контактов спонтанных.
Ну, с точки зрения безопасности, конечно... Наверное, сегодня нельзя сказать, что этот контакт абсолютно безопасен. Да? Здесь можно совершенно по-разному посмотреть на ситуацию. Но вот я думаю, что Ольга здесь может добавить...
Ну да, если мы говорим про компетенции, про метанавыки, то здесь скорее я посмотрела бы на критическое мышление. Именно способность анализировать информацию на предмет ее достоверности, логических ошибок, формулировать выводы уже определенные, да, в отношении той или иной ситуации. И именно есть, вот говорите, если про критическое мышление, есть таких 3 кита. Это наша логика, да, она учит нас наблюдать за внешним миром. Это наша риторика, умение доносить информацию другим о своем представлении об этом мире. И этика, да, что, как мы доносим. То есть мы можем этим манипулировать или мы открыто и прямо доносим информацию. И я бы здесь выделила такие 3, точнее 7 даже признаков критического мышления, что оно развитое есть. Это умение аргументировать, да? Это работать через вопросы, задавать вопросы, прояснять. Это умение смотреть со стороны на ситуацию, да? Как если бы я посмотрела, если бы я была видеокамерой и снимала всё этот сюжет, да? То есть выйти из проблемной ситуации. А поиска решений и корневой проблемы этой ситуации. То есть вот эти вещи, они важны для того, чтобы трезво оценивать реальность и принимать определенные взвешенные решения в этом мире.
Ну, понятно, что пятилетний ребенок еще это все, ну, там чисто по физиологии не может, да? И здесь просто ей повезло, что такой добрый дядя попался. Вот. А мы говорим о профессиях будущего, о метанавыках как бы будущего, но в московском образовании, в системе московского образования уже московские школьники могут эти навыки приобретать в процессе обучения. Вот у Лианы были, по-моему, какие-то такие примеры интересные, передовые. Как... Вот, может быть, то, о чем Ольга говорит, как это проявляется?
Ну, для того, чтобы подготовить молодого человека к профессиональной жизни, его нужно не просто учить с точки зрения передачи знаний. То есть понятно, что сегодня знания, они доступны. Школа уже не имеет этой монополии. Ребенок получает знания из книг, из интернета чаще всего, из общения с другими людьми. И преподаватель в этом смысле уже перестает быть ретранслятором. Вот, кстати, если мы говорим о профессиях настоящего с уклоном на будущее, в том числе знакомая нам близкая профессия учителя. Это сегодня дизайнер образовательной среды. Это человек, который не просто создает знания, он передает знания, он создает образовательный контент в совершенно разных форматах. Он ведет ребенка, он становится модератором, да, он ведет своих учеников через разные им комфортные пути получения какого-то результата образовательного. Поэтому, когда мы говорим о подготовке молодых людей к успешной работе, мы говорим о том, что у них должен быть совершенно разный опыт. Разный профессиональный опыт, разный социальный опыт. Они должны пробовать очень много делать самостоятельно. И в этом смысле, наверное, меняется у нас уже даже и понимание профориентации. Если раньше профориентация была чем-то, как вот ты протестировался, тебе сказали, вот хорошо бы тебе работать с механизмами, а вот тебе хорошо бы работать с людьми. Сегодня это невозможно совершенно, потому что и механизмы, и люди начинают взаимодействовать все более и более тесно. Как мы уже говорили, сегодня области знаний просто проникают друг в друга, они уже даже не сближаются, они проникают друг в друга. Поэтому максимально широкий социальный и профессиональный опыт просто необходим молодым людям. Через проектную деятельность, через выход в какие-то другие, на другие площадки. Мы уходим от кабинетной системы, потому что невозможно получить необходимое количество опыта, ощущений, которые вот тебе нужны, сидя просто за партой в классе, да, в аудитории, это, конечно, уже сегодня невозможно. Но если мы говорим о Москве и о московском образовании, я в очередной раз могу только восхититься тем, что действительно у школьников и студентов весь город, вся Москва — это... учебный класс.
Площадка, да.
Это образовательная площадка, да, не класс, а это образовательная площадка. Ты можешь пойти в любой музей, в научный институт, куда-нибудь на спортивный стадион, да, и это все открыто для тебя. Это, конечно, очень важно. И задача преподавателя, и учителя школьного, и преподавателя колледжа или техникума использовать все возможности города для того, чтобы максимальный опыт давать своим ученикам и студентам.
Угу. Да, потому что знания, они иногда все это знают, они сами учителю говорят, отвечают... Там, начиная от там, названий животных и заканчивая какими-то там процессами химическими или там, погодными, климатическими, все это в них проникает уже заранее, как бы не учителем открывает эти тайны природы, в том числе, да?
Да.
И здесь я тоже хочу поделиться опытом вот работы центра «Моя карьера». Мы достаточно много работаем с ребятами, старшеклассниками, и проводим профориентационные мероприятия. Я абсолютно согласна с Лианой, что профориентация сейчас изменилась. Сейчас нет профессии одной на всю жизнь. И очень важно ребят научить делать этот выбор и показать им, что профессия — это гибрид навыков. И даже если один навык изменился, да, очень важно отслеживать тренды и постоянно... обучаться на протяжении всей жизни. Тогда ты будешь востребован, и будет меняться название профессии, да, но при этом, если ты наращиваешь навыки, ты всегда актуален и востребован. Так, например, для профориентации мы сейчас активно используем вообще ролевые игры. Да, мы показываем им рынок труда. Мы учим их самих делать выбор, наращивая вот те самые метанавыки. Вот прямо сейчас уже 5-й год в центре моей карьеры идет городской проект «Лето моей карьеры». К нам приходят подростки от 14 до 17 лет, и в течение месяца они первые, да, они понимают, в чем они сильные, они учатся взаимодействовать в команде и делать проект, выбирая одну из 30 профильных школ по специальности, и дальше они реализуют и защищают проект, который нужен городу. И мы в этот проект также встраиваем метанавыки, но для школьников мы их называем по-другому. Мы называем «я говорю» — это коммуникация, «я чувствую» — так мы развиваем эмоциональный интеллект, «я принимаю решения» — это ответственность, и «мы команда». И сейчас вот мы пошли чуть дальше, мы эту программу с этого года распространяем на московские колледжи. Мы запустили пилотный проект как раз по развитию метанавыков, которые способствуют трудоустройству выпускников колледжей.
То есть вот школьник может просто через сайт, наверное, да, записаться как-то и прийти в центр «Моя карьера».
Да.
И пройти. Это очень важно, что сейчас наши слушатели это слышат и узнают это, потому что многие родители, ну, в первую очередь от родителей, наверное, какая-то инициатива, хотя есть школьники очень самостоятельные, которые тоже изучают, так сказать, какие возможности у них есть. Но родители должны тоже это знать и своему ребенку подсказать вовремя, что вот, слушай, летом ты остался в Москве, не сиди, сложа руки, а вот займись чем-то полезным, который может прокачать твои способности и помочь тебе в дальнейшем развитии. И, конечно же, приглашаем всех на Urban Forum, который вот сейчас в Москве проходит. Он целых полтора месяца будет, с 1 августа по 10 сентября. Можно будет прийти в гостиный двор и на другие площадки. Но зона образования и карьеры именно в гостином дворе. Там тоже очень много интересного. Ребята могут познать, узнать и продвинуться как-то в своем развитии.
Я добавлю, что на Urban Forum как раз мы планируем анонсировать этот проект «Управляй карьерой» для колледжей, потому что это нестандартный формат. С октября 2022 года в 14 колледжах уже запущены уроки, и уроки проходят в очень таком современном живом формате. И вместо лекции это молодежный сериал, 4 сезона для каждого года обучения. Сразу после сериала идет отработка навыка на практике через игры, которые мы создали специально вот для этих подростков. У них есть единая платформа, где курс доступен 24/7 с мобильного телефона, и они там могут проходить проверку знаний, читать дополнительную литературу. Встроена система геймификации, которая позволяет им зарабатывать внутреннюю валюту и тратить ее. Плюс мы, конечно же, подготовили специалистов, которые ведут эти уроки в колледжах.
А сериал, вы имеете в виду прямо это кино? Они могут смотреть его или сниматься?
Да, это кино про таких же ребят. То есть в основе сериала есть 3 героя, они также студенты колледжа, 3 профессии, я не буду раскрывать секреты, но именно смотря, наблюдая за своими сверстниками, как они проживают свою историю, учатся, дружат, влюбляются, ищут первую работу, с какими они сталкиваются сложностями, наблюдая за этим, им легче сделать выводы и обучиться, как можно по-другому вести себя для того, чтобы достигать своих целей. Поэтому сериал, он так и построен. Сначала есть завязка, потом мы даем рекомендации, как можно по-другому поступить в этой же ситуации. И дальше используют инструмент. Герои сначала показывают, каких результатов они достигают, а потом ребята в классе это пробуют и научаются.
Ну, то есть, глядя на экран. А вот все-таки что-нибудь мы зачитаем сегодня еще из литературных источников? У кого есть желание?
Ну, у меня есть достаточно такая важная, мне кажется, книга. Она как раз одна из популярных в сфере личностного развития. Я надеюсь, что нашим слушателям будет полезно узнать про адаптивность в этом мире, потому что скорости огромные, да, события, они на нас достаточно сильно влияют. Да? Постоянно происходят и глобальные кризисы, и у нас мы вошли в эпоху перемен. Поэтому что здесь важное? И, как говорит Стивен Кови, да, автор книги «Семь навыков высокоэффективных людей», что задачи, с которыми мы сталкиваемся, ситуации, они относятся к трем категориям. Это то, что находится под нашим контролем, что от нас зависит, что косвенно находится под нашим контролем, то есть решение зависит от других людей, и то, что вообще вне нашего контроля. В зависимости от этой ситуации мы по-разному и действовать должны, да? Например, если мы на это влияем, тогда нам достаточно просто прокачать свои навыки, и это будут наши личные победы. Если мы косвенно влияем, нам нужно научиться взаимодействию, влиянию на других людей. И навыки могут быть очень разные и интересные. Например, вместо конфронтации можно идти в сотрудничество. Да, вместо какого-то словесного убеждения и продавливания показывать своим личным примером. И, соответственно, то, на что мы не можем повлиять, но требует от нас прежде всего принять эту ситуацию, где-то, может быть, улыбнуться. И есть такая прекрасная вот мудрость, да? Дай мне мужество изменить то, что я могу и должен изменить. Смирение принять то, что изменить нельзя. И мудрость отличить одно от другого. Мне кажется, вот это вот состояние, оно сейчас нам очень важно. Оно дает некое спокойствие, да, и опору на себя.
Вы когда говорили, я хотел привести эти фразы, потому что они в разных интерпретациях присутствуют и в книгах. Это и молитва есть такая, да, же. Я не знаю, есть ли она на самом, да, деле, но, по крайней мере, ее некоторые публикуют как молитву. И в книгах Ванегута она используется как такой постулат. И вот вы тоже немножко измененная словесная формулировка, но суть вот именно в этом. Это гениальная, конечно, вещь, гениальная.
Ну, удивительно, что мы, не сговариваясь, в принципе, существуем и сейчас обсуждаем тему абсолютно в одинаковом контексте. Я тоже подготовила рекомендацию по книге своего коллеги, преподавателя техникума креативных индустрий имени Красина, философа Константина Павлюца. И эта книга называется «Ловушки для ума. Путь преодоления несчастья». В конечном счете метанавыки определяют, насколько мы можем быть успешными в этом мире и, соответственно, счастливыми. Ну, а сама по себе книжка, она очень компактная, она представляет собой набор афоризмов. Если позволите, я вот несколько изречений зачитаю, потому что они очень соотносятся сейчас с тем, о чем говорила Ольга. Что мы можем контролировать, что не можем, что находится в нашей власти, что не может находиться в нашей власти. Путь к счастью или несчастью определяется пониманием работы нашего мышления. Наше мышление само по себе можно представить как сеть дорожек, на каждой из которых нас ждут ловушки. Ловушки для ума — это мыслительные привычки, которые задаются нашей животной природой, мыслями и поступками других людей. Главной причиной попадания ума в ловушки является неумение отличить вещи и события, вызванные не нашей волей, от вещей и событий, вызванных нашей волей. Ум, наслаждаясь удовольствием от внешнего и избегая неудовлетворенности, привыкает считать первое состоянием счастья, а второе состоянием несчастья. И вот, мне кажется, важный финал заключается вот в следующих словах. В процессе познания вы приходите к мысли, что источник счастья только в ваших мыслях, тогда как все, что находится за пределами вашего мышления, изменчиво, случайно, и от вас не зависит. То, что от вас не зависит, не может быть причиной счастья, даже если доставляет огромное удовольствие. Цель нашего контроля за мышлением заключается в создании островка стабильности в мире постоянного изменения, частью которого мы являемся.
Здорово. И вы знаете, вот я все думал, как же мне завершить наш подкаст. И я хотел зачитать в конце отрывок, который бы символизировал еще и важность вот печатного слова и книжных источников. А мы все говорим вот о каких-то вещах. Так, а про книги, собственно, ну да, вот мы зачитываем отрывки, но как раз вот этот свод законов и афоризмов, да, он как бы как раз и свидетельствует о том, что один из важнейших источников, да, получения вот этих, в том числе и каких-то основ этих метанавыков, он заключается в книгах. Надо читать, читать, читать. И я благодарю наших сегодняшних собеседниц за то, что они нашли время и столько интересного рассказали. Напомню, сегодня у нас был подкаст «Читаем, рассуждаем», совмещен с подкастом под темой «Ключ к профессии». И разговаривали мы и читали отрывки из книг с Латвановой Ольгой, заместителем директора центра «Моя карьера», и Лианой Табатадзе, директором техникума креативных индустрий имени Красина. И, кстати, Константин Павлюц был у нас тоже, и мы говорили вообще о других вещах, и не упоминал он, по-моему, эту книгу. Вот, очень интересно, хорошо, что вы нашим слушателям тоже ее порекомендовали. А зачитаю я вот такой отрывок из книги «Разрешите войти» Ольги Марковой. Тоже очень старая советская книга, вся такая вот у меня потрёпанная. Но я ее не знал про существование этой книги, купил ее и прям вот наслаждаюсь, потому что здесь про ремесленное училище, ну, практически про техникум, да, про колледж. И тут хотел другой отрывок читать, потому что там как раз про креативности, про познание через тактильность, вот как мастер учит мальчиков. Но поскольку, как я уже сказал, вот мы вышли на финал нашего подкаста, выбрал другой отрывок. «Веснина раздобыла где-то шкаф без полок и створок. Ремесленники перенесли его во двор училища и принялись за ремонт. Вещь можно исправить, она еще и послужит. Это не позор исправлять вещи, позор не беречь», — говорила Татьяна Григорьевна. Оглянувшись, она всплеснула руками и бросилась к воротам навстречу Климову, который нес большие связки книг. Освободившись от ноши, Помполит вытер лоб, распахнул шинель и весело спросил ребят: «Видели, что я вам принес?» Воспитанники остановили работу и окружили его. Казарин присел на корточки к пачке книг и начал читать названия на корешках. Он даже вытащил несколько томов, но Андрей Васильевич взял их обратно. «Вначале запишем, а потом пусть библиотекарь выдает. Надо все делать по-хозяйски». «Татьяна Григорьевна, кто у нас библиотекарем будет?» «Надо скорее библиотекаря», — зашумели воспитанники. Отремонтированный шкаф поставили в красном уголке. Комната наполнилась учениками. Зина Воронова принялась регистрировать книги. Иванка заметил, что эта девочка всегда находила себе дело, была уже необходима в училище, и к ней обращались работники и воспитанники чаще, чем к другим. Ребята наперебой кричали: «Есть там белеет парус одинокий? Эта книга писателя Катаева, очень интересная. Я читал, так оторваться не мог». Иванке мало приходилось читать, и то, что он читал, не всегда его увлекало. Он никогда не задумывался над прочитанным и теперь завидовал Казарину и всем, кто говорил о книгах, как о хороших друзьях. Потрясающе, да? То есть вот куда ни кинь, везде мы и в книгах, и в каких-то вот источниках, в том числе таких, ну, не древних, но старых, уже, кажется, вышедших из актуальности, мы находим очень правильные и важные вещи. Еще раз спасибо вам огромное. Может быть, что-то в заключении хотели, о чем мы не успели сказать, может быть.
Ну, я действительно скажу, что классическая литература — это просто источник, да, наблюдение за персонажами для того, чтобы развивать метанавыки. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить за такую интересную беседу и пригласить наших слушателей в центр «Моя карьера», где мы можем помочь и с профориентацией, и прокачать soft skills в нашем университете, и помочь трудоустройствам.
Это здорово, потому что многие просто не знают, что такие возможности их окружают.
Да, спасибо большое, уважаемые коллеги, за прекрасную беседу. Тоже в завершение хотела бы сказать, что креативность не возникает сама по себе. Она является следствием очень широкого кругозора. А кругозор формируется как: мы читаем книги, мы смотрим фильмы, мы слушаем музыку, мы ходим в музеи, в театры, мы гуляем. Вот поэтому я тоже полностью присоединяюсь к Владиславу и приглашаю всех читать книги и художественную литературу, и нонфикшн. Пожалуйста, это действительно кладезь для знаний, опыта и нашего кругозора.
Спасибо. И вдохновения.
Обязательно.
Спасибо.
Спасибо.